Я не знаю, будет ли моя проповедь сегодня большим благословением для душ ваших, но хочу сказать, что эта тема, которую я изучал, стала огромным благословением для моей души. Я искренне благодарю Бога за то, что за это время я мог занырнуть в Божье Слово и искупаться там, в этой теме. Я понимаю очень ясно сегодня, что после этой проповеди первым, кому нужно будет каяться, это мне. Потому что тема, о которой будем размышлять, очень глубокая, это то, что должно быть составной частью нашей жизни, и, к сожалению, не так часто, и не так много, и не так глубоко это есть в нашей жизни. Поэтому я буду говорить сегодня к вам со смирением, как человек, который борется, к людям, которые борются. Хочу начать свою проповедь с цитаты из уважаемого мной Вестминстерского исповедания веры. В кратком Вестминстерском катехизисе сказано, этот катехизис начинается с вопроса. В чем состоит основное предназначение человека? И там дается ответ. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Друзья, это та цель, для которой сотворил нас Бог. Общаться с Богом, жить для славы Его и вечно радоваться в Нем, общаться с Ним, наслаждаться отношениями с Господом и славить Его святое имя. Один из любимых приемов врага – это отвлечь нас, заставить суетиться, производить много шума. Дьявол стремится наполнить церкви такой деятельностью и таким шумом, чтобы не было времени молиться, чтобы не было времени для тишины с Богом, времени для размышления. Ведь для того, чтобы встречаться с Богом, нужна тишина. Сегодня мы будем вместе с вами учиться общению с Богом у нашего Господа Христа. Мы не дали тему о том, показать отношения с Богом, славящие Христа. И, друзья, лучшее, каким образом мы можем изучить эту тему, это посмотреть на самого Христа. Приглашаю вас вместе со мной. Пойдемте в текст Священного Писания и исследуем его сегодня. Я не знаю, что вы запомните. Не запоминайте, кто проповедовал. Запомните этот текст. Пусть Господь благословит, чтобы этот текст сегодня открылся для вас. Открывайте вместе со мной Евангелие Марка, первую главу. Этот текст мы сегодня будем с вами изучать. С 21 по 39 стих. Евангелие Марка, первая глава, с 21 по 39 стих. Открывайте свои Библии. В ваших Библиях текст читается гораздо лучше. Лучше, если она бумажная, если у вас бумажной нет, ну ладно, третий сорт не брак, открывайте уже там свои девайсы электронные, хотя у них батарейки заканчиваются, сообщения приходят, там куча всего, что отвлекает нас. Но раз другого нет, открывайте, что у вас есть. Итак, Марка, глава 1, с 21 стиха. Друзья, будьте внимательны. Мы сейчас будем читать Слово Бога. Это серьезно. Марка 1 глава с 21 стиха. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он, то есть Иисус, в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжник». Кстати, там на экране этого текста нет, там ссылка. Я специально этого не делаю, чтобы вы свои Библии открывали. 23 стих. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий“». Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись. так, что друг друга спрашивает, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя!» Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Мы видим в этом тексте один день из жизни Христа. Марк повествует в своем Евангелии об Иисусе Христе как о слуге Божьем, о страдающем слуге Божьем. Из этого прочитанного текста мы можем извлечь множество уроков, и, по сути, целую серию проповедей можно сделать из прочитанного текста. Можно говорить о силе Христа в проповеди, как власть имеющей. Можно говорить о его власти над бесами, что он обладает полнотой власти, о его любви к людям. Он прикоснулся к теще Петра, он был не безразличен к людям. Можно говорить о многих темах. Но особенно ярко в этом тексте видны глубочайшие отношения Христа с Богом. И я приглашаю вас сегодня пойти и рассмотреть Христа, посмотреть эту драгоценность, данную нам Бога, рассмотреть нашего Спасителя с тем, чтобы учиться у Него, чтобы жить так, как Он. Из этого прочитанного текста хочу обратить ваше внимание сегодня на три урока из жизни Христа о Его отношениях с Богом. Урок первый. Общение с Богом, несмотря на крайнюю усталость. Мы видим, что для Христа общение с Богом было важнее, оно было очень важным, даже несмотря на его крайнюю усталость. Я еще раз повторю, что прочитанный нами текст повествует об одном дне из жизни Иисуса Христа. Давайте еще раз внимательно посмотрим, чем был заполнен этот день. Я все время буду держать палец на Библии, верю, что проповедник должен делать так. Смотрите свою Библию. Чем был заполнен этот его день? Смотрите, мы видим в 21 и в 22 стихе вначале, что он учил в синагоге. Мы читаем, и приходит Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть он учил, он проповедовал замечательную, яркую проповедь, разъяснение Священного Писания, применение текста. Дальше что он делает? Смотрите, мы видим, он изгоняет беса. Посмотрите 25-26 стих. Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Дальше мы видим, что Иисус выходит из синагоги, и Он идет в дом Своих учеников, скорее всего, для того, чтобы отдохнуть. Те, кто активно занимается служением, особенно служители, пастора, вы хорошо понимаете, что чувствовал Иисус Христос после этого. Это примерно то, что вы чувствуете после напряженного воскресного утреннего служения. Когда ты приходишь, выходишь оттуда, идешь домой, и тебе хочется отдохнуть. Тебе хочется расслабиться. Но смотрите, там, куда пришел Иисус Христос, есть нужда. В том доме есть больной человек. Теща Петра заболела. И мы читаем с вами, смотрите, дальше, 30 и 31 стих, мы читаем. «Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас, говорят ему о ней, подойдя, он поднял ее, взяв за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Хочется отдыхать? Хочется расслабиться, но есть нужда. Есть человек нуждающийся. Кстати, интересный момент. Смотрите, он не просто сказал, ну встань. Какая любовь видна. Он подошел, взял за руку. И вот после этого, казалось бы, ну теперь-то уже стоит совсем-то расслабиться и отдохнуть после такого напряжения. Но смотрите дальше, что мы читаем. 32 стих и 33. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. Обратите внимание на слова в этих стихах. Когда заходило солнце. Очень интересный момент. После целого дня тяжелейшего служения уже темнеет, уже стемнело. Но к Иисусу Христу продолжает идти множество людей. Мы читаем, при наступлении же вечера. Здесь есть интересная особенность. Это была суббота. И вы знаете, что в субботу евреям не позволялось там ходить много, ношу переносить, помните, да? И у евреев считалось, что суббота заканчивается, когда заходит солнце, и на небе появилось три звезды. После этого начинался официально следующий день. И вот чтобы не нарушить субботу, они дождались этого момента, потому что мы видим, что они принесли к нему людей. То есть это нужно было работу сделать. Они дождались, пока появились первые звезды, они взяли людей, и они понесли ко Христу. Был глубокий вечер. Масса людей, готовые на все, чтобы только увидеть Христа. Чтобы только получить исцеление. И опять же, поверьте, это не была просто какая-то организованная группа людей, кто первый будет заходить, а кто из вас последний, затем занять очередь. Вы понимаете, эти люди ломились туда, к дому, для того, чтобы увидеть Христа, для того, чтобы получить исцеление. Наша церковь последние полгода занимается активно помощью переселенцам с Востока, из зоны АТО. У нас примерно 180 тысяч таких есть в Харькове. И мы раздаем им помощь, продукты, вещи. И когда мы только начали этим заниматься, мы дали телефон, по которому они могли позвонить и записаться на помощь. Друзья, когда мы думали, мы начнем немного, этот телефон был красным. Люди звонили день и ночь, людям нужна была помощь. И тогда мы решили, что стоп, мы так не можем. Мы назначили всего лишь один день, когда можно было позвонить. Когда включался телефон, первые часы он не выключался ни на минуту. Люди звонили и звонили и звонили. Мы назначили один день в неделю, когда они могут приходить на нужное время. Они приходили на 2 часа раньше. Они приходили в другие дни. Было много нужды. Это всего лишь пару вещей получи, кулек продуктов. Здесь же мы видим, что для людей это был вопрос жизни и смерти. Они страдали, им было тяжело. И вот есть тот, кто может исцелить их. Вот есть тот, кто может решить все их проблемы. И смотрите, какие слова, какие подобранные слова интересные. 32 и 34 стих, смотрите. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». И дальше. «И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов». Обратите внимание, вот эти слова я подчеркнул там на экране. «Много», «различный», «весь город». То есть речь идет о том, что там было огромное количество людей. Интересно, если вы посмотрите контекст этого места Священного Писания, то во второй главе, я не буду здесь сноску переносить, а показывать вам, во второй главе там описана история, когда он опять же пришел в Капернаум, и вы помните, к нему принесли расслабленного. И людей было так много, что они не могли до подойти, что они сделали, вспомните. Они прокопали крышу, или плоские крыши, прокопали, лишь бы снести туда, лишь бы опустить Христа туда. Масса людей окружала Иисуса Христа. Друзья, Он был Богом, но Он был и человек. Когда Он служил, Он уставал. Из Него выходила сила. Помните историю про женщину, страдавшую кровотечением? Как он остановился? Помните, он говорит, я услышал, что вышла сила из меня. Мы видим здесь, очевидно, сотни людей, множество исцелений, множество изгнаний бесов. Очевидно, после этого Христос смертельно устал. И, наверное, если бы я был на его месте, я бы сказал, но все. 3 дня законных выходных, 2 дня отсыпаюсь, следующий прием на следующей неделе, начиная где-то со среды, запишитесь у моего секретаря. И при этом я бы, наверное, сделал это абсолютно законно, как бы мне это казалось. И следующий бы день до обеда бы спал, потому что просто бы не смог подняться наверх. Как начинается следующий день? Смотрите, 35 стих. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там молился. Там молился. Весьма рано. Сколько это было времени? Я не знаю, я, наверное, 4-5 утра. Сколько он спал? Я не знаю. Очевидно, несколько часов. Но для Христа уединение с Богом было важнее. Главное оставалось для Него главным, даже несмотря на катастрофическую усталость. Интересная ссылка. В книге Исаии есть очень интересный текст, который пророчески говорит о Мессии. Посмотрите, Исаии, глава 50, 4 и 5 стих. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». Друзья, вы видите, это пророчество. Это слова Мессии. Исполнение которых мы видим здесь, в Марка, в 1 главе. Утром он просыпается для того, чтобы слышать, для того, чтобы слушать Бога, для того, чтобы общаться с Ним. Я вот думаю, как это не похоже на нас? Утреннюю молитвенную жизнь многих людей можно было бы назвать одним словом – мальнуза. Хорошо, если на 9-м этаже живет, пока лифт опустится, то чуть больше помолится. А если на 1-м или на 2-м – катастрофа? Многие нас говорят, я молюсь по дороге. Я читаю Библию в троллейбусе или в метро. Это неплохо. Это неплохо. Но все мы понимаем, что никогда это не заменит уединенных встреч с Богом. Друзья, и это объясняет, почему наша жизнь и наше служение так малоэффективны. Это объясняет, почему так мало влияния мы производим своим служением. Без глубоких отношений с Богом, которые невозможны без тишины, наше служение становится пустым.
Пару лет назад как-то моя бабушка попросила мне приехать в деревню и поремонтировать ей забор и там калитку, которая была. Я взял с собой шурупов, взял отвертку, взял молоток, взял гвоздодер, взял шуруповер, ну, вооружился, поехал, чтобы помочь ей. И когда я приехал, я понял, что как бы всего этого не поможет, там нужно было поменять много досок в заборе, в калитке. У него были доски, но я с собой не взял паркетку, не взял электрических инструментов для того, чтобы все это отпилять. И у нее была там пила, которая, наверное, не точилась лет так 30. А мне нужно было штук, не знаю, 10-15 досок отпилять, и одну к моему горю, последнему, ее нужно было еще вот так распилять. Не просто подпилять, а вот так распилять, чтобы она как раз зашла туда. Ох, я вспоминал, когда пилял всех, кого уже там мог, да, и как же это, и как это пила, и где мои инструменты, да, пилишь, 30 лет не допила, не затачивался, да. Масса проблем, много силы, много шума, мало толка. Вспоминаю, друзья, эту пилу. Это очень похоже на нас, когда на наше служение, когда у нас нет близости с Богом. Много шума, мало толка. Мы видим здесь Христа. Удивительные вещи. Встав весьма рано, общение с Богом всегда чего-то стоит. Удалился в пустынное место и там молился. Учитесь у него. Усталость? Нет времени, тяжело, не могу. Христос все равно. Идем далее. Второй урок, на который я хочу обратить ваше внимание из этого текста. Общение с Богом, несмотря на вопиющие нужды. Общение с Богом, несмотря на вопиющие нужды. Посмотрите следующие стихи, 36 и 37. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Посмотрите еще раньше на стихи, которые чуть выше написаны, с 32 стиха. Интересные моменты мы видим здесь. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему, смотрите, всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И дальше, смотрите. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов. Вот если заметите, здесь контраст слова. Там написано «всех и весь», а здесь написано «многих и многих». О чем речь? Речь о том, что осталось еще много неисцеленных. Осталось еще тех, которые так и не успели подойти ко Христу. Не знаю, почему, может, не хватило очереди, но они так и не получили то, зачем они пришли. Иисус Христос по-прежнему был окружен нуждающимися людьми. Эти люди страдали долгое время, возможно, года, а кто-то и десятилетия. Множество попыток исцелиться оказались для них тщетными. Много боли, много страдания. Многие оставались со своими проблемами долгое время. И тут надежда, пришел Иисус, Он может помочь. Эти люди ищут Его, эти люди идут к Нему, и, казалось бы, ну вот ты на гребне волны, достал ты, давай, лечи, вот эти люди, они ищут тебя все, столько нужды вокруг. Но мы видим, что несмотря на огромные нужды, Христос уходит. Молится. Нужно, но наставляет. Он находит время. Он уходит, и он молится своему Отцу. Друзья, насколько мы отличаемся от этого? Домохозяйки, подскочив, сразу бегут заботиться о своих детях. Молодежь, проснувшись, сразу хватает свои все электронные девайсы, как же за ночь. Пришло 10 месседжей, и в Фейсбуке, и Контакт, и Твиттер, и всем нужно ответить быстрее. Проснувшись, многие бегут сразу на учебу, сразу одеваются на ходу, что-то схватил и побежал. Многие служители бегут в своей пастве, побуждаемые искренним состраданием к ним. Нам кажется, что есть дела поважнее. Нам кажется, что так много всего вокруг важного. Есть нужда, нужно срочно восполнить эти нужды. Как же сильно это не похоже на Христа. Иисус встречался с Богом задолго до того, как начинался день. Он понимал, что прежде чем встретиться с людьми, ему нужно встретиться с Богом. И не встретившись с Богом, и не пообщавшись с Ним, и не злив свою душу, и не получив силу у Него, не подкрепившись Его Словом, мы не способны адекватно служить людям. Мы не способны верно реагировать на все окружение, которое вокруг нас. Это вы много раз слышали слова Лютера. Когда-то он сказал, мне столько нужно сегодня сделать, я не смогу этого сделать, не помолившись хотя бы 3 часа. Мы слышим сегодня эти слова, и нам кажется, они какими-то глупыми, непонятными, какие-то, как это, 3 часа молиться Господу. Друзья, я очень люблю читать, читаю много, десятки книг. Мне очень нравятся биографии знаменитых людей, великих проповедников, Макшей, Гудьян, Спержин, Эдвардс, Паттон и прочие люди, удивительные люди. Когда мы смотрим на их историю, у них было много разного. Даже в своем богословии они где-то различались. В эсхатологии они размышляли по-разному. А кто знает богословие, знает, один был Амил, другой Премил, другой там, понимаете, пост-трип, мидл-трип, там, пре-трип и тому подобное. Богословие понимает, что я говорю. Когда читаешь великих пуритан, они там интересно песней толковали, у них свое было. Но вот одно, что у этих людей объединяет. Всех этих людей. Были встречи с Богом. Эти люди смогли так много потрудиться для Бога, так много сделать, такое оставить след в истории христианства, потому что у этих людей все были встречи с Богом. Друзья, мы так заняты многими полезными делами в церкви, что у нас нет времени для Бога. Слава Богу, сегодня время свободы, у нас много есть возможностей. Но это так поглощает нас, проповедь, воскресные школы, молодежные, малые группы, хора, группы прославления, лагеря, революционные центры, библейские школы, семинарии, братские советы, раздача помощи, забота о здании, аппаратура, онлайн-служение и многое другое. И мы часто в этих святых вещах бегаем, как белка в колесе. И хочется сказать текст. Луки 10:41. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. А одно только нужно. Мы часто думаем, что человек тем более духовным, тем больше он делает в церкви, чем большими служениями он обвешал себя. Друзья, я хочу сказать вам, если у вас нет глубоких отношений с Богом, все эти служения, все эти нужды людей сделают вас пустым и безрадостным. Служение вымотает вас и сделает несчастным человеком. Все активности, весь шум, все эти толпы людей, они опустошат душу. Нам, друзья, нужно научиться отстраняться от всех этих дел во имя Иисуса и научиться быть с этим Иисусом наедине. Музей Стокгольма хранится интересный корабль, его название «Ваза». Этот корабль утонул при первом рейсе. Красивый корабль построили, он поплыл и утонул. 300 лет спустя его подняли и отреставрировали, и поставили в музей. Проблема этого корабля была в следующем. Его неправильно рассчитали, и когда он поплыл, у него было очень мало балласта. Он не был тяжелый достаточно. Подул ветер, и он утонул. Это то, что может с нами произойти в служении.
Если у нас нет достаточно балласта, если у нас нет достаточно сил, которые мы черпаем в отношениях с Господом.
Смотрите, Иисус заботился о людях, но Он делал это только после общения с Богом.
Для того, чтобы заботиться о ближних, для славы Христа, для славы Божьей, нам нужно правильное состояние сердца.
Пусть вам покажется это странным, друзья, но служение даже может быть грехом, когда нет правильного состояния сердца.
Служа, мы можем самоутверждаться, самовыражаться, мы можем показывать себя, иногда даже стоять здесь, даже за кафедрой, держа в руках Слово Божье, мы можем грешить здесь,
если нет верного мотива. И он рождается там на коленях, в глубоком общении с Господом. В прошлом году Бог благословил меня быть в Германии. Я поехал в несколько городов, особенно мне был интересен Виттенберг. Кто из вас изучает историю, вы знаете, что в Виттенберге когда-то жил и преподавал Лютер. По милости Божьей побыл там в университете, где он преподавал, там дом, где он жил со своей женой Катариной, и там дальше стоит церковь, помните, знаменитая церковь, где он прибил 95 тезисов. Там, кстати, могила его и Мелантона, на центральной площади их памятники стоят. Мне было интересно соприкоснуться с историей, посмотреть, узнать. И вот читая недавно книгу «Крест Гитлера», насколько я понимаю, ее хотят подарить, да, Николаева? Я узнал, что в этом здании церкви однажды произошло еще одно удивительное событие. Не знаю, знаете вы или нет. Там, в этой церкви, 400 лет спустя, проходил синод, на котором единогласно избрали Людвига Мюллера, ставленника Гитлера, чтобы он стал епископом Рейха над всеми церквами Германии. И, по сути, там, на том съезде, они заменили крест на свастику. И в церквах убрали крест и поставили свастику. И все в той атмосфере должны были поклоняться Богу. Вот я читал это, я был в том храме, и когда я читал этот крест, я не знал об этом. Когда я читал эту книгу, я не знал об этом. Я думал, Боже, как может такое произойти? Тот человек, который там стоял в том месте, за той кафедрой, и свято проповедовал крест Иисуса Христа. Проходят года, его выносят крест и ставят свастику. Как может быть такое, спрашиваю себя? Друзья, потихоньку. Из поколения в поколение. Легковесное христианство. Нет общения с Богом. Много активности. И обратите внимание, все это делалось очень с духовными целями. Все это, казалось бы, как-то описывалось и говорили, что да, нужно. Находили под этого своеобразную мотивацию. Но я опять же спрашиваю, как могло быть такое? Христианство, не знающее Бога. Христианство без глубины. Вот каким, друзья, катастрофическим последствиям все это приводит. Учитесь у Христа. Мы говорили о том, что общение с Богом было важнее для Него, даже несмотря на то, что Он катастрофически устал, важнее даже служение, важнее даже многих нужд людей. И третий урок, последний, на который я хочу обратить ваше внимание из этого текста. Общение с Богом, несмотря на мнение людей. Посмотрите вместе со мной с 36 по 39 стих. «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел и проповедовал в синагогах их по всей Галилее. И изгонял бесов». Опять мы видим в этом тексте Симон Петр, вы знаете, в других текстах он показан как лидер учеников. Он приходит вместе с учениками, с группой людей и говорят, Христос, что ты делаешь? Им кажется, что Иисус Христос находится в неподходящее время там. Это не тот момент. Как ты мог уйти от такого большого количества людей? Смотри, сколько людей ищут тебя. Молиться будешь потом. Вероятно, ученики призывали его вернуться в Капернаум. Сколько людей? Какой успех? Пошли назад, все тебя ищут. Многие проповедники, наверное, бы позавидовали и сказали, вот это было служение, вот это помазание, все ищут. Да надо бежать к людям, да надо искать людей, да нужно помогать им. Что ты делаешь там, в уединенном месте? В параллельном тексте Лука добавляет очень интересную деталь. Луки 4:42. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. У народа для него был свой план. Народ уже хотел, чтобы он делал то, что они хотели, чтобы он остался, он был с ними постоянно, исцелял их. Друзья, но Христос делает не то, что хотят люди. Он делает то, что желал его отец. Вот там в молитве он фокусировался. Он отстранялся от всей этой житейской суеты, и он фокусировал свое служение. Смотрите 38 стих. Он говорит, они говорят ему до этого, все тебя ищут. А что он? Он говорит, пойдем в ближайшие селения города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Спасителя никогда не привлекали большие толпы. Он смотрел за пределы внешнего, и он видел, что находилось в их сердцах. Он понимал, что преклонение перед ним народа в Капернауме было неглубоким. Они искали физического исцеления, а не духовные. Люди были в эйфории, но они были духовно слепыми. Даже бес, извините за такую прямоту, которого и знал Христос в синагоге, он понимал больше. Смотрите 24 стих. «Знаю тебя, кто ты, святые Божии». Даже бес понимал, что это Мессия перед ним, святые Божии. А эти люди, почему они пришли? Исцелиться, поесть, повыключать славу, посмотреть на удивительные вещи. Христа это не привлекало совсем. Он исцелял не ради исцелений. Он проповедовал истину Евангелию, и чудесами он лишь подтверждал свои слова. Если люди искали не истины, а чудес, какие люди его не интересовали? Он был очень ясно и четко сфокусирован в своем служении. Бог давал ему эту проницательность. Он понимал, для чего он здесь на земле. Общение с Богом помогало ему ясно видеть реальность, свое назначение на земле, и помогало ему верно двигаться, не отвлекаясь на потусторонние вещи. Друзья, откровенно скажу. К сожалению, сегодня многие церкви занимаются многими активностями, который лишь наполняет их невозрожденными душами. Побольше людей, чем больше людей, тем лучше. Масса невозрожденных людей приходит, а потом же их надо удержать. А чтобы удержать этих людей, надо их веселить, надо их развлекать, надо напрягаться. И вот начинается, вот как белка в колесе, бегают, много шума, много суеты, не понимаем вообще зачем все это. Масса движений, нулевой результат. Христос понимал, там в молитве он фокусировался. Люди хотят одного, но он искал того, что Господь от него хотел. Там в молитве, друзья, он укреплял свои силы. Смотрите, 22 стих прочитали. «И дивились учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Друзья, выходя проповедуя слово, он не просто говорил, послушаем три мнения, еще четвертое появилось сегодня, как многие фарисеи или книжники делали. Он не выходил, чтобы поразмышлять о чем-то, он выходил, и он проповедовал истину в силе Духа Святого. Он знал Писание, он проповедовал Писание, он говорил ясно, точно, категорично. Там рождались силы. Он черпал силы у Господа. Друзья, черпаете ли вы там силы? Может, мы с вами в служении, как поплавки часто, которых ветер гоняет туда-сюда, у которых нет груза. От того, что часто у нас нет этой близости с Богом, нет глубины Писания. Братья мои, сестры, молодые люди, изучайте Божье Слово, ищите лица Божье, углубляйте Священное Писание. Мне иногда кажется, что симфонии и современные вот все библейские программы иногда нам вредят. Тебе надо это слово полез в симфонию, раз оно здесь. Тебе надо толкование на этот текст, пошел в Google там или в Яндекс, где вот там раз, тебе 10 толкований лучших людей. Тебе хочется проповедь послушал, набрал, вот тебе 20 лучших проповедников. И нам не надо Библию изучать с вами. От того мы, друзья, часто легковесные. Изучайте Писание. Вникайте в Него. Заучивайте тексты Священного Писания. Изучайте систематическое богословие. Вам нужно знать, как сопоставить эти тексты, чтобы быть утвержденными в них. Изучать не просто богословие последнего века, дешевки, которые возникали за последний век, но богословие, прошедшее годами, за которое умирали люди. И вот когда ты изучаешь, когда ты знаешь, когда ты наполнен, когда у тебя есть основание, поверьте, по-другому проповедуешь, по-другому несешь служение, ты другой человек, силы есть в тебе, фундамент есть у тебя. А без этого ты как пустышка. Бегаешь, люди хотят одного, побежал туда, хотят другое, что еще, что мы еще предложим для них? Как, друзья, мы не похожи на себя. Там в молитве Иисус учился, Иисус не учился, вернее, укреплялся в том, чтобы не искать силы, славы себе. Смотрите, люди приходили, и они хотели, чтобы он был там. О нем всего все славили, о нем распространялась молва по всем селениям, а он не искал славы. Он искал славу Божию. У него была очень ясная и четкая цель. Иоанна 5:44 он говорил, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога ищете? Один из моих любимых проповедников, Стив Лоусон, когда сказал на проповеди очень хорошую фразу, он говорит, если ты не угодил Богу, то все равно кому-то угодил. Но если ты угодил Богу, то все равно кому-то не угодил. И вот слава Божья, угождение к Богу было для Христа номер один. Где Он черпал силы? Там. Там. На коленях. Мне положили тут такой прибор. Тут 3 минуты осталось. Лучше его не было. Надо заканчивать. Итак, общение с Богом, несмотря на крайнюю усталость. Общение с Богом, несмотря на вопиющие нужды. Общение с Богом, несмотря на мнение людей. Друзья, я хочу призвать вас к нескольким практическим действиям. Первое. Нам нужно остановиться и покаяться. Нам всем нужно остановиться и покаяться. Во-вторых, примите сегодня решение систематически выделять время для уединенного общения с Богом. Выделите время для Бога. Смотрите, встав весьма рано. Найдите это время. Ложитесь раньше. Оставьте суетные дела. Битва за утро начинается с вечера. Ложитесь раньше. Ищите Бога. Найдите уединенное место, где Христа искали. Найдите место, где вас надо искать. Отключите все эти девайсы электронные, которые суетой наполняют жизнь нашу. Ищите Господа. Последнее. Просите у Бога благодати, чтобы вот такое общение с Богом стало частью нашей жизни. Я понимал, что больше я не смогу сказать в этой проповеди. Завтра брат Микола Романюк будет проводить семинар, в котором он расскажет, как эффективно проводить это время с Богом, чем его заполнить. Приходите, мы продолжим размышлять. Мы сейчас будем молиться, друзья, я бы хотел предложить вам несколько тем для молитвы, они будут там на экране. Давайте помолимся, чтобы Бог помог нам правильно организовать свою жизнь, и в ней было достаточно времени для Бога. Второе. Чтобы у каждого из нас была глубина отношений с Богом через слово и молитву. И последнее. Чтобы Бог помог нам удалить из жизни бесполезную религиозную суть.